Говорит Радио Свобода. Альтернативный доклад о теракте в Беслане опровергает официальную версию.
У людей, которые стояли в окнах, прекрасно было видно все, что там не террористы, в них стреляли, они падали, их убивали там, включая детей.
Крупнейшая сделка на российском медиарынке. Издательский дом «Коммерсант» сменил владельца.
Совершенно не имеет значения, кому что. Главное, чтобы был кто-то смотрящий, то есть кто-то командующий, конвоирующий средства массовой информации. Главное, чтобы это был подвешенный человек.
Кремлевский проект двухпартийной системы. Рожи превращаются в пирожки.
По первым слогам партии «Родина» и «Поржи» она стала называться «Рожи». И, учитывая личный состав, название примерно соответствует содержанию.
Решится ли Мадонна приехать в Москву?
Это самое грандиозное шоу, которое только может быть в современной поп-музыке. То шоу, которое увидят зрители в Москве, оно абсолютно идентично тому, что видели зрители в Лондоне, Париже, в Риме, в крупнейших городах США.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В эти дни второй годовщины теракта в Беслане вспоминают погибших при штурме школы. Вся правда о том, почему погибли дети, до сих пор не раскрыта, но очень многие детали, которые тщательно скрывались, стали достоянием гласности на этой неделе, когда был опубликован завершенный несколько месяцев назад доклад члена парламентской комиссии по расследованию теракта депутата Госдумы Юрия Савельева. Он назван «Беслан. Правда заложников». Главный вывод – штурм школы в Беслане был спровоцирован применение оружия российскими спецслужбами по команде из оперативного штаба. Однако штурм подали как вынужденный, то есть начавшийся после того, как боевики подорвали спортзал. Савельев в своем докладе доказывает, что это неправда. Первый и второй взрывы, а также пожар произошли в результате выстрела из огнемета и гранатомета с пятиэтажных домов напротив школы. Значительное число заложников в спортзале погибло именно в результате этих первых двух взрывов. В мае-июне этого года Савельев ознакомился со своим докладом других членов парламента комиссии, а также ряд экспертов. Практически не возражая содержательно, они назвали его выводы намеренной фальсификацией данных и спекуляцией, а председатель комиссии Торшин обвинил Савельева в политических играх. Такая реакция на доклад объясняется просто. Савельев не только полностью разрушает официальную версию теракта в Беслане, но и доказывает страшную правду. Заложники погибли не по вине террористов, а по вине действий штаба. Не просто действий, а приказа, отданного кем-то из штаба генералов ФСБ. Накануне второй годовщины теракта Юрий Савельев вынес свой доклад на суд общественности. О том, какими соображениями он руководствовался, Юрий Савельев рассказал моему коллеге Виктору Резункову.
Я очень долго колебался, размещать ли материалы своих предложений к докладу парламентской комиссии в открытой печати, на сайте и так далее. Но в итоге чашу весов перевесила события в столовой, когда в людей, которые стояли, детей, женщин, стояли в окнах столовой, а там 6 зарешеченных окон, прекрасно было видно все, что там не террористы, в них стреляли, они падали, их убивали там, включая детей. Вот то, что это происходило с первой цепи оцепления, встает вопрос, а что же это была за первая линия оцепления, которую курировали или которую составляли федералы, Центральная служба безопасности России, ТСН, ФСБ. И плюс гибель 106 или 110 человек, которые я сосчитал в Южном Фигеле. Они немотивированно погибли. Я понимаю, что террористы, прикрываясь заложниками, вели бой с бойцами спецназа. Пытаются там сейчас меня обвинить в том, что я как-то там порочу память погибших. Это полная чушь. Надо разбираться в том, что там произошло, вскрывать ошибки, которые были, и делать из них сегодня выводы. И я очень вот память об этих 106 и 110 людях, которые второй раз стали заложниками, которые погибли там по вине, в общем-то, людей, которые стреляли снаружи, их большая часть. Вот это заставило меня сделать публикацию, и я буду настаивать на том, чтобы этот вопрос был бы расследован до конца.
Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович заявила, что по ее данным из источника в администрации президента, принципиальное решение о штурме Бесланской школы было принято Владимиром Путиным примерно в середине дня уже 1 сентября 2004 года. Сразу же в первый же день. У вас есть такая информация?
Нет, во-первых, у меня нет такой информации, а во-вторых, я позволю себе не согласиться с Мариной Литвинович, которую глубоко уважаю. Во-первых, не президентское это дело отдавать такие приказы, раз. Во-вторых, я все-таки немного лично знаю Владимира Путина по совместной работе в мэрии Санкт-Петербурга. Он всегда довольно четко придерживался распределения обязанностей и не стремился взять на себя какие-то другие функции. Ну и, наконец, это не в духе Путина как человека. Я бы это хотел сказать не как реверанс в сторону президента, а просто как о человеке, ну, характеристика которого для меня ясна. Я с этим не согласен. Это было принято соответствующими структурами на уровне Федеральной службы безопасности России, а реализацию этого исполнил генерал-полковник Тихонов.
Но не могли же принять такое решение без согласия Владимира Путина?
Я думаю, вполне могли принять, потому что главное было как бы проблемку решить, да, и доложить, что там все в порядке.
Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, вы же знаете, что существовали два штаба. Один штаб был силовиков, другой штаб, в который входили представители президента Осетии. Они пытались вести переговоры. Как, по вашему мнению, вот у вас сейчас какое сложилось впечатление? Надо ли было проводить какие-то переговоры, менять, допустим, детей на чиновников, то, что предпринимались попытки, вот Аушев вывел вообще часть детей?
Конечно, надо было вести переговоры, подключить к переговорному процессу тех четверых, сделать это на нейтральной территории, может быть, в здании начальных классов, которое прилегало к школе. Во всяком случае, надо было этот переговорный процесс вести, потому что численность людей была известна, что больше 1000 человек в первый день. Я сам был в Беслане 1 числа, и не в кабинете, где штаб заседал, а рядом за стенкой, и поэтому я все знал, что там происходит. Конечно, надо было это делать, и это большая ошибка официальных властей, что они не воспользовались этим моментом.
Автор доклада «Беслан. Правда заложников» Юрий Савельев отвечал на вопросы Виктора Резункова. Продолжит тему репортаж Дзирасы Бязаровой из Беслана, где в эти дни проходят траурные церемонии.
1 сентябрьское утро в школьный спортзал несли цветы, а фотографии погибших зажигали свечи. 1 сентября в Беслане началось с колокольного набата, ровно в 9:15. Это время, когда в первой школе началась праздничная линейка. В тот же день на мемориальном кладбище был открыт памятник бойцам спецподразделений «Альфа» и «Винтл», а также сотрудникам МЧС, погибшим при освобождении заложников. В полной тишине фамилии погибших были зачитаны под звуки метронома. Основные траурные мероприятия должны состояться 3 сентября. Ровно в 13:05 в это время 2 года назад в захваченной школе прогремел первый взрыв. Школьники выпустят в небо белые воздушные шары, 333 по числу погибших заложников. А вечером во Владикавказе на республиканском стадионе «Спартак» состоится концерт «Реквием» «Беслан. 2 года спустя». В нем примут участие такие известные деятели культуры и искусства, как Валерий Гергиев, Никита Михалков, Иосиф Кобзон и многие другие. Тем временем накануне стало известно, что общественная организация «Голос Беслана» подала кассационную жалобу в Верховный суд России по поводу приговора бесланскому террористу Мустафе Кулаеву. По словам лидера комитета Эллы Кисаевой, приговор не отражает в полной мере причины бесланского теракта. Также лидер комитета подчеркивает, что в приговоре не доказана вина тех официальных лиц, которые, по мнению пострадавших, виновны в совершении теракта. Жалоба изложена на 200 страницах, содержит 300 замечаний относительно хода процесса и все ходатайства, которые пострадавшие подавали и которые были отклонены судом. Как заявила в интервью «Радио Свобода» Элла Кисаева, комитет готовит заявление для подачи в Международный суд с требованием привлечь к ответственности должностных лиц, представителей федеральной и республиканской структур власти, виновных, по ее словам, в трагедии. Жители Беслана, где сегодня состоялась пресс-конференция, представители общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» не скрывают, что расследование причин обстоятельств теракта необходимо проводить заново. На пресс-конференции лидер комитета «Матери Беслана» Сусана Дудьева заявила журналистам, что пострадавшие намерены и дальше добиваться правды о трагедии в первой школе. Адвокат потерпевших Таймураз Чиджемов подчеркнул, что Генпрокуратура Российской Федерации на протяжении всех 2 лет уводила людей от правды. Расследование, по мнению Чиджемова, шло предвзято. Следователи игнорировали очевидные факты, говорящие о виновности конкретных должностных лиц. По словам Таймурада Чиджелова, в результате собственного расследования пострадавшие установили, что официальные лица не стремились начать переговоры с террористами, тем самым подводя ситуацию к трагическому исходу. Участники пресс-конференции в очередной раз обратили внимание журналистов на то, что по зданию, в котором находились заложники, применялись гранатометы и огнеметы. В то же время специалисты утверждают, что площадь поражения от одного выстрела огнемета равна 50 квадратным метрам. Между тем, на процессе по делу Кулаева многие свидетели говорили о том, что гранатометы и огнеметы применялись по школе неоднократно. Представители общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» пришли к выводу, что генпрокуратура все два года занималась видимостью расследования. Эмоциональную точку в пресс-конференции поставил Таймураз Чиджелов, который заявил, что генпрокуратура считает нас всех за быдло. Вираса Бядрова для радио «Свобода», Беслан.
А московские власти запретили проводить в воскресенье пикет памяти жертв теракта в Беслане. Организаторы акции получили официальный документ на сей счет из префектуры Центрального административного округа. Такое решение незаконно, убежден депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, который считает, что оно принято под давлением ФСБ. Митинг планировалось провести у Соловецкого камня на Лубянской площади.
Конечно же, не по инициативе префектуры Центрального округа он был запрещен, а именно по инициативе ФСБ. Для ФСБ все, что происходило в Беслане, это свидетельство о полной неспособности этой организации обеспечить безопасность в стране. И трагедия Нордоста, и трагедия Беслана, и другие террористические акты, которые происходили, они свидетельствуют о том, что никакой системы безопасности в стране нет, есть только служба безопасности.
Правозащитники все равно намерены в воскресенье собраться у Соловецкого камня на Лубянской площади. Пикет состоится, сообщил руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Я знаю изнутри администрации, что им просто ФСБ не пишет согласование. Они по закону обязаны согласовывать со всеми силовыми структурами. ФСБ не ставит подпись. Кто хозяин в городе? Нет никаких законных оснований. ФСБ даже не контролирует тротуар перед зданием ФСБ. Тротуар контролирует город. И по закону о митингах город дает разрешение. Мы, организаторы мероприятия, бесспорно придем на этот пикет. Мы, реализуя свое законное конституционное право, выйдем 3 сентября к камню.
Во второй части программы «Итоги недели» мы вернемся к разговору о бесланской трагедии и будем обсуждать доклад Юрия Савельева с редактором сайта «Правда Беслана» Мариной Литвинович и адвокатом Тимуразом Чиджемовым.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Московские политологи на этой неделе были увлечены обсуждением последнего кремлевского проекта создания двухпартийной системы «Единая Россия», «Партия власти» и понарошку оппонирующий ей псевдооппозиционный блок. Во вторник лидеры Российской партии пенсионеров, Российской партии жизни и партии Родина Игорь Зотов, Сергей Миронов и Александр Бабаков подписали соглашение о принципах создания «Единой левой партии». По словам лидеров, новая структура должна объединить всех актуальных левых, стать партией большинства и разрушить монополизм «Единой России». Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин отмечает политический рост Сергея Миронова.
Сергей Миронов в данный момент политически растет. Это связано с тем, что значительная часть элиты не получила каких-то позиций в системе доминирования гегемонии «Единой России». И Миронов, предлагая другой канал власти, другой ресурс, другие возможности, способен собрать часть элиты под своим патронажем. И это, конечно, повысит его политический вес. Кроме того, он человек узнаваемый, он третье лицо в государстве. Раньше ставка Кремля была на полуторную партийную систему. То есть, есть одна доминантная партия, все остальные меньше, чем половинка. Сейчас ставка на постепенное развитие двухпартийной системы.
Политтехнолог Марат Гельман, работавший в предвыборном штабе блока «Родина», напоминает о том, как мутировал этот проект, тоже в свое время созданный Кремлем в противовес КПРФ.
Партия «Родина» находится в эйфории, кроме нескольких человек, которым вот в этом новом объединении, очевидно, нет места. Там типа Савельева, Чуева и других таких националистических кадров.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, бывший председатель идеологического совета партии «Родина», не видит у новой партии электоральных перспектив, но при этом полагает, что реальное мнение избирателей вообще не интересует авторов идеи перехода к двухпартийности.
Было ясно, что слишком много политического мусора накопилось на левом фланге, и его будут складывать в одну общую компостную кучу. Ну, было очень много проектов администрации президента, когда создавали разного рода спойлеры для КПРФ, чтобы они отбирали у коммунистов понемножечку голосов. Ну, представьте себе «Жигуленок», на котором там десяток спойлеров присобачено. Понятно, что зрелище такое душераздирающее. Все эти спойлеры будут складываться в кучу. Для Поржи это действительно очень выгодно, потому что речь-то идет не о слиянии, а о поглощении. Такая маленькая путаница. Знаете, как в корпоративном анекдоте волк спрашивает красную шапочку: ну как, мы будем дружественно сливаться или недружественно поглощаться? Нынешнее объединение важно еще с одной точки зрения. Дело в том, что еще не существующая, но уже широко разрекламированная партия получила очень простое и запоминающееся название. По первым слогам партии «Родина» и «Поржи» она стала называться «Рожи». И учитывая личный состав, который пока всплывает на поверхность в этой партии, в общем-то, название примерно соответствует содержимому. И добавление партии пенсионеров разбивает это крайне неблагозвучное сочетание. То есть теперь это будет «пе-рожи», почти «пирожки», или «рожи-пе», или что-нибудь еще. Но теперь можно уже придумывать что-нибудь новенькое. И говорить, что нет, «рожи» — это не мы, потому что не нужно забывать о пенсионерах. Единственное, что я не разделял бы пессимизм по поводу ее перспектив. Конечно, электоральные перспективы равны нулю, но задумаемся, положа руку на сердце, кого вообще интересует, как проголосуют граждане России. И здесь у нас может произойти совершенно спокойный переход к двухпартийной системе, чем и коммунистов, и всех остальных просто вычеркнут. Ну, если они вдруг наберут там много процентов, с них просто спишут голоса, ничего страшного. В свое время Владимир Владимирович Путин даже товарища Явлинского поздравил с пересечением 5% барьера. Потом оказалось, что президент ошибся. Ну, так бывает, когда голоса подсчитывают по специфическим технологиям. И интересно, что это будет двухпартийная система в определенной степени, отражающая реальность. И объединенной партии, ну, объединенным рожем, ну, я думаю, что даже 20% можно нарисовать совершенно спокойно. Реальный электоральный потенциал у них понятен. 1% Миронова, 2% людей, которые, не разобравшись, проголосуют за Бабакова. Я думаю, процент, еще 1% статистической погрешности. Ну, там, 1% можно получить за счет хорошей рекламы. Вот реально нас набежало с вами, по-моему, 5%. Вот это их потолок при идеальном благоприятном раскладе.
О новой левой партии говорил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Радио «Свобода», итоги недели. На этой неделе на российском медиарынке состоялась важнейшая сделка, которую ждали почти год. Продан издательский дом «Коммерсант». Журналисты предполагали, что покупателем станет Роман Абрамович. Однако им оказался глава компании «Газпром Инвест Холдинг» и холдинга «Металл Инвест» Алишер Усманов. По версии журнала Forbes, он занимает 25-е место в списке самых богатых людей России с капиталом в 3 миллиарда долларов. По неофициальным данным, за «Коммерсант» Усманов заплатил 300 миллионов. Основанный в 1989 году Владимиром Яковлевым, издательский дом включает в себя газету «Коммерсант», журналы «Деньги», «Власть», «Автопилот», а также несколько тематических приложений. С 1999 года Борис Березовский и Бадри Патаркасашвили скупали медиахолдинг, заплатив за него, по разным данным, от 30 до 40 миллионов долларов. Березовский уже прокомментировал сделку в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пожелав новому владельцу сохранить реальную независимость «Коммерсанта» от власти. Хотя новый владелец пообещал не вмешиваться в работу издательского дома, надежд на то, что пожелание Березовского сбудется, немного. «Газпром», который Кремль держит на коротком поводке, через дочерние компании уже подмял под себя телеканал НТВ и газету «Известия». На этот раз очередь дошла до «Коммерсанта». С передачей «Коммерсанта» в руки приближенному «Газпрома» Россия утратила еще одну частичку свободы слова, пишет газета «Франкфуртер Альгемайне». Печальное будущее всему издательскому дому предрек и генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
В целом ситуация ясна и не имеет значения. Вот никакого значения не имеет абсолютно, как фамилия владельца. Просто достраивается, подчищается, окончательно полируется достаточно последовательная медиаполитическая система. Вот эта информационная зачистка, создание вот такой системы, она началась с убийства НТВ, когда ликвидировали, по сути дела, самую мощную, самую профессиональную негосударственную телекомпанию. Эта система, как во времена Золотой Орды, вот роль Золотой Орды сейчас выполняет Кремль, когда выдают ярлыки на книжение, выдают ярлыки на занятия нефтью, металлургией, другими видами бизнеса, а в нагрузку дают ярлыки на издание, на выпуск средств массовой информации. Совершенно не имеет значения, кому что. Главное, чтобы был кто-то смотрящий, то есть кто-то командующий, конвоирующий средства массовой информации. Главное, чтобы это был подвешенный человек, ведь они все подвешены. Сегодня он Потанин, завтра, как его зовут, никто уже знать не будет. Судьба Березовского, Гусинского, Ходорковского, она всех научила. Но на самом деле журналистика сегодня испуганная профессия, и все прекрасно понимают, что надо делать, чтобы остаться в профессии. Что происходит сейчас с Коммерсантом, достаточно очевидно, видно на примере тех же самых «Известий». Вот «Известия» сменили собственника, и смотрите, газета, которая еще недавно была более-менее приличным, качественным ежедневным изданием общего интереса, превратилась в рупор одной партии.
Секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. В российской печати появились предположения, что за нынешней сделкой стоит собирающий СМИ под свою эгиду в преддверии выборов вице-премьер Дмитрий Медведев, которого называют одним из наиболее вероятных преемников Владимира Путина. Говорит бывший редактор газеты «Известия» Владимир Бородин.
Наступают непростые времена, парламентские, президентские выборы. Не здорово было бы, наверное, по логике кремлевских чиновников, иметь вот такой постоянный раздражитель, непредсказуемый. Поэтому даже если Алишер Усманов лично не будет вмешиваться в дела газеты, будут, наверное, поставлены, мне так кажется, внушающие доверие менеджеры, которые сделают за Алишера Усманова эту работу. Я вполне верю и в искренность слов Алишера Усманова, когда он говорит, что он не будет вмешиваться в дела газеты. Лично никогда не будет, наверняка. Эта сделка не означает, что газета «Коммерсант» умерла, ее больше нету, и, соответственно, читатели могут разворачиваться и уходить по другим изданиям. Надо, наверное, подождать чуть, посмотреть, что там будет дальше твориться.
Бывший главный редактор газеты «Известия» Владимир Бородин. Теперь журналисты «Коммерсанта» ждут, что в ближайшие месяцы сменится высшее руководство медиахолдинга. Наблюдатели полагают, что в первую очередь будет сменен генеральный директор Демьян Кудрявцев, человек из окружения Бориса Березовского, а следующей жертвой станет главный редактор. Главред «Коммерсанта» Владислав Бородулин сказал в интервью «Радио Свобода», что «Газпрому» будет нелегко лишить газету независимости.
Если предположить, что новые собственники пришли для того, чтобы сделать из «Коммерсанта» абсолютно подконтрольное, лояльное властям издание, то я им не позавидую, потому что действительно «Коммерсант» в конце концов уважает сам себя, прежде всего уважает сам себя, и поэтому уважает своих читателей. И поэтому вот это вот осознание необходимости независимости и «Коммерсантовскости», да, для «Коммерсанта» очень важная вещь.
Главный редактор «Коммерсанта» Владислав Бородулин. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Московские фанаты Мадонны обеспокоены слухами об отмене ее концерта. Сразу после заголовков новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. Расследование бесланской трагедии необходимо проводить заново, заявили на пресс-конференции в субботу представители общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана». В заводском районе Грозного предотвращены крупные теракты. В поселке Алды обнаружены мощные самодельные взрывные устройства, подготовленные к закладке. В карельском городе Кондопог разрастается конфликт на национальной почве между местными жителями и выходцами с Кавказа. В город стягиваются дополнительные силы милиции и внутренних войск. На юге Афганистана в результате катастрофы самолета НАТО погибли по меньшей мере 14 британских военнослужащих. Европейский Союз против немедленного введения санкций в отношении Ирана и надеется на урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной проблемы. На будущей неделе член руководства ЕС Хавьер Солана на встрече с главой иранского ядерного ведомства Али Ларджани намерен окончательно выяснить позицию Ирана по этой проблеме. В Ираке убиты 14 паломников из Пакистана и Индии, направлявшихся в священный для шиитов город Кербела. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсуждают возможность заключения с Россией нового договора о сотрудничестве. Новый документ должен охватывать вопросы торговли, энергетического сотрудничества, законности и прав человека. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Тегеране перемирие между Израилем и Хизбаллах, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение миротворческих международных сил ООН – 880 итальянских морских пехотинцев. В Лондоне полиция задержала 14 человек, подозреваемых в террористической деятельности. Израильские войска при поддержке танков провели операцию в палестинском селении Бейт-Ханун, сектор Газа. В перестрелке убиты 2 палестинских боевика. В Мексике оппозиция не позволила президенту страны Висенте Фоксу выступить в парламенте с прощальной речью накануне истечения срока президентских полномочий.
Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Концерт поп-звезды Мадонны в Москве перенесен с 11 на 12 сентября и состоится не на Воробьевых горах, а в спорткомплексе «Лужники». Таков компромисс между организаторами гастролей и московской милицией, обеспокоенной, что на Воробьевых горах невозможно будет обеспечить безопасность зрителей. Между тем, гастроли знаменитой певицы могут не состояться вовсе. Как пишут некоторые издания, Мадонна напугала информация о возможных терактах в Москве. Организаторы эти слухи опровергают и продолжают готовиться к шоу, меняют билеты, уличные плакаты и усиливают охрану в отеле, где будет жить звезда. За развитием событий вокруг концерта Мадонны следила Любовь Чижова.
Всю неделю фанаты Мадонны, купившие билеты на ее концерт, внимательно следили за информацией в СМИ. Где же все-таки состоится шоу певицы? Воробьевы горы забраковали в московской милиции. Там милиционерам трудно было бы обеспечить безопасность зрителей. Аэродром Тушино не устроил организаторов. Для мега-звезды Мадонны площадка не самая подходящая. Остановились на Лужниках. Там даже отменили важный футбольный матч с участием «Спартака». Правда, глава московской милиции Владимир Пронин вновь высказался против. Мол, и там концерт проводить небезопасно. Но менеджерам Мадонны как-то удалось убедить чиновника, и он сдался. Концерт состоится именно в Лужниках. Только поклонники вздохнули облегченно и побежали менять билеты на 12 сентября, как в прессу просочилась информация, что Мадонна в Россию вовсе не собирается. Опубликовала эти данные газета «Жизнь». Мадонну напугала информация о возможных терактах в Москве, да ее наставница предсказала, что в России ее ждет смертельная опасность. Полтора года назад певица действительно отменяла свои гастроли в Израиле. Тогда ей и ее детям угрожали смертью палестинские экстремисты. Российские организаторы тура певицы данные о том, что она не приедет, всячески опровергают. Как сказал пиар-менеджер гастролей Антон Антрашкин, это просто слухи, и доверять им не стоит. Отмена гастроли певицы наверняка обрадовала бы российских православных общественников. Не так давно Общественный комитет за нравственное возрождение России обратился к патриарху московскому и всея Руси Алексею II с требованием предать анафеме организаторов и зрителей шоу «Мадонны», в котором она появляется распятой на кресте и с терновым венцом. Антон Антрашкин рассказывает о шоу и комментирует заявление православных.
Насчет православных скажу. Организаторы с самого начала заявляли, что с уважением относятся к позиции православной церкви, которая была озвучена отцом Чаплиным в начале августа, если не ошибаюсь. Видимо, те люди, которые считают, что концерт Мадонны для них неприемлем, они, видимо, не пойдут на этот концерт. Однако я не сомневаюсь, что десятки тысяч людей обязательно придут увидеть и услышать выступление одной из самых больших звезд мировой музыки и сделают это так же, как уже сделали сотни тысяч зрителей в крупнейших городах Европы и мира. Это самое грандиозное шоу, которое только может быть в современной поп-музыке. То шоу, которое увидят зрители в Москве, оно абсолютно идентично тому, что видели зрители в Лондоне, Париже, в Риме, в крупнейших городах США. Это суперсовременная сцена с крутящимся главным элементом. Это тот самый многократно комментируемый шар с кристаллами Сваровски. Это 3 подиума, которые уходят в зал. И это беспрецедентный танцпол.
А какова программа пребывания певицы в Москве? И правда ли, вот некоторые СМИ пишут о том, что якобы она планирует отобедать с президентом Путиным?
Мне ничего не известно о встрече президента Путина с Мадонной. Эта информация никогда не подтверждалась менеджментом певицы и организаторами. И все домыслы на эту тему являются спекуляциями. Российские организаторы предложили ей достаточно обширную программу. Не только Москва архитектурная, Москва историческая, но и Москва гламурная, лучшие клубы, лучшие рестораны, но певица сделает свой выбор буквально накануне.
По словам организаторов концерта «Мадонны», уже 4 сентября в Москву прибудут 57 трейлеров с оборудованием для сцены, на которой будет выступать певица. Приедут 250 человек, обслуживающих «Мадонну» и ее шоу, от светотехника до гримера. При входе на стадион «Лужники» зрители будут ждать 4 поста проверки. Билеты будут тщательно проверяться на наличие специальных голограмм. Кроме того, на концерт нельзя будет пройти со спиртными напитками, да и вообще с напитками, даже в пластиковой таре, во избежание провокаций, говорят менеджеры певицы. Доступ в гримерку «Мадонны» будет закрыт для случайных людей. Туда сможет попасть только ее персонал по специальным пропускам. Организаторы тура, ссылаясь на коммерческую тайну, не открывают информацию, сколько составит гонорар певицы за московские гастроли. Известно, что на концерт будет продано более 50 тысяч билетов. Их официальная стоимость от 1,5 до 25 тысяч рублей. Но уже сейчас за билеты с рук просят 70 тысяч рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В среду в московской больнице умер Игорь Кио, сын и продолжатель дела своего отца, знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио. Игорю Кио было 62 года. Он прославился еще в годы работы в Советском цирковом объединении. Последние полтора десятка лет успешно руководил собственным шоу. В репертуаре Игоря Кио были номера, которыми он стремился поначалу в точности воспроизводить стиль своего отца, который первым отказался от ярмарочной ауры в технике иллюзиониста и превращал фокусы в технические достижения. Затем он выработал свой стиль. Его самые знаменитые номера — «Моды», «Аквариум», «Рояль в воздухе», «Сундук Гудини», «Появление медвежонка», «Лев в воздухе» стали такими же популярными, как и классические трюки Кио-старшего. Своего коллегу вспоминает директор Росгосцирка Мстислав Запашный.
С Игорем Кио связана целая эпоха. Эпоха, во-первых, продолжение династии, великой династии Эмиля Теодоровича Кио, эпоху, которую он продолжал на высшем уровне. Мне удалось видеть, как он начинал, как первый раз выходил на манеж. И уже тогда, юным, он впитал в себя все лучшее, что передал ему отец, и он с большой буквы доносил до нашего зрителя и до зрителя во всем мире. В принципе, конкурентов этой фамилии, благодаря тому, что жил Игорь Кио и продолжает сейчас его брат Эмиль Кио, конкурентов у нас фактически нет. Достойных таких, которые могли бы поставить себя на одну планку вместе с ними. Народный артист России, вот недавно буквально он удостоен этого высокого звания. У него было много замыслов новых, новых трюков, которые должны были родиться и должны были быть показаны зрителю. К сожалению, вот эта болезнь его, операция остановила эту деятельность и жизнь, и сердце нашего замечательного представителя иллюзионного жанра на арене цирка.
Директор Росгосцирка Мстислав Запашный. В 89 году Игорь Кио создал собственную фирму, которая объединила российских иллюзионистов, говорит директор компании «Творческое объединение шоу «Иллюзион» Игоря Кио» Андрей Кочаровский.
Он явился продолжателем традиции дела своего отца, который впервые из иллюзионистов вышел в манеж, вышел на пространство, где зритель сидел со всех сторон и мог наблюдать чудеса, не спрятанные за какими-то ширмами и занавесками, какими-то задниками, а то, что вот все происходило на их глазах. Это было новаторство. Это начал Эмиль Теодорович Кио. Игорь Эмильевич, конечно, это продолжил. Конечно, то огромное количество трюков, которые он сам и создал, он сам притворил в жизнь, показал людям. Это, конечно, волшебник. Это тот человек, который маленькую частичку волшебства нам смог принести из неизвестности. Игорь Эмильевич был артист с большой буквы. Он не прятался за какие-то атрибутики там черного цилиндра или челмы, волшебства, там что-то такое. Он выходил на сцену и уже одним этим приковывал к себе взгляды. А дальше уже, конечно, взгляды разбегались по тем огромным ящикам, которые вывозились, по тем ассистенткам, которые вроде как ничего не делали, но вдруг превращались из одной в другую или еще во что-то, исчезали. Вот, конечно, он был артист, артист большой буквы, поэтому он и имел такой успех и на телевидении, вел много передач телевизионных, работал не только в цирке, а и на эстрадных площадках. И всегда это было аншлаг, всегда это было при полном зале, это всегда было на радость тем зрителям, которые пришли на представление.
Игоря Кио вспоминал директор его творческого объединения Андрей Кочаровский. Радио «Свобода. Итоги недели. Обзор таблоидов». Одним из главных светских событий недели стала свадьба дочери бывшего премьер-министра России Касьянова. Слово Татьяне Вольской.
Мужем 21-летней Натальи Касьяновой стал 23-летний выпускник МГИМО Андрей Клиновский. Можно сказать, что для Михаила Касьянова брак его дочери – это реванш за скандальную историю с дачей на Рублевке. Отец жениха Тимур Клиновский не только входит в список самых богатых людей России, но и владеет крупными участками земли в престижном районе Москвы. На бракосочетании, прошедшем в Кутузовском ЗАГСе, присутствовали только близкие жениха и невесты. Оттуда, на белоснежном лимузине, новобрачные отправились в элитный дом торжеств «Софиса». Туда было приглашено около 300 гостей. За тем, чтобы не было никого лишнего, следили 30 охранников. Аренда зала обошлась 50 тысяч долларов. Стол был накрыт из расчета $700 на человека. Меню согласовывала лично супруга Михаила Касьянова Ирина. Столы ломились от закусок, вино лилось рекой. Отец жениха Тимур Клиновский начал в 90-е годы с молочного бизнеса, потом перешел в строительство. Теперь его состояние оценивают в 95 миллионов долларов. В марте нынешнего года на его жизнь было покушение, но он чудом вошел в свой офис в Горках за минуту до взрыва противопехотной мины у входа. Когда молодые приехали в банкетный зал, их встретил отец невесты Михаил Касьянов, который весь вечер просидел за своим столиком, глядя на танцующих. Его развеселила только группа «Премьер-министр», пригласившая его спеть его любимую песню «Восточная». Правда, на сцене Касьянов засмущался и спел только первую фразу. В каждой строчке только точка после буквы «Л». Борис Немцов тоже вел себя тихо и любовался своей дочерью Жанной. А вот невеста к середине торжества была сильно навеселе, буквально не давая прохода жениху. Кульминацией программы стало объявление ведущего Михаила Шаца. А сейчас будет подвязка. Андрей опустился перед Натальей на одно колено, снял с ее ноги подвязку и бросил в зал. А потом был салют. Свадьба обошлась в 400 тысяч долларов, но и гости не подкачали. Привозили подарки целыми микроавтобусами.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Родовая тайна Путина.
Кажется, секрет головокружительной карьеры и феноменальной удачливости Владимира Путина открыт. Оказывается, под правым передним углом деревенского дома, построенного дедом российского президента Спиридоном Ивановичем Путиным, замурован амулет на удачу и процветание рода. Под красным углом избы лежит золотая монета, под остальными – серебряные. Спиридон Иванович и сам был удачлив. В самые голодные годы служил поваром у кремлевской элиты, дожил до глубокой старости. Его сыну Владимиру Спиридоновичу, отцу президента, во время войны посчастливилось вернуться живым из страшных боев на Невском пятачке. Владимир Путин как будто унаследовал отцовскую и дедовскую удачу. Даже недруги признают, что и в самых неприятных ситуациях он выходит сухим из воды. А счастливый домик в селе Поминово начальство Завидовского заповедника выкупила у его последних владельцев, которым сейчас вместо старой избы строят в том же Поминове шикарный особняк.
Роман с Аляской.
Губернатор Аляски Роман Абрамович явно хотел скрыть свой визит в США от министра обороны Сергея Иванова. Пресс-секретарь олигарха объяснял всем, что Абрамович просто случайно оказался с Ивановым в одно время в одном месте. В день переговоров Сергея Иванова и Дональда Рамсфелда на Аляске он старался держаться в тени, но уже появились слухи о том, что эта поездка является попыткой сближения с Ивановым накануне в перспективе выборов 2008 года. Присутствие Абрамовича на Аляске стало известно только благодаря дотошности журналистов.
Министр ушел в монастырь.
В день своего 49-летия глава Минпромэнерго Виктор Христенко не стал устраивать шумного застолья. Вместо этого рано утром он уехал на своей машине в город Старица Тверской области, в Свято-Успенский мужской монастырь, чтобы попасть к началу службы. С ним были только жена и сын. Отстояв службу, Виктор Христенко долго разговаривал с монахами и настоятелем монастыря отцом Гермогеном. Из всех чиновников только губернатору Тверской области Дмитрию Зеленину удалось лично поздравить министра с днем рождения.
Жасмин выкупила сына за 3 миллиона долларов.
После своего нашумевшего бракоразводного процесса певица Жасмин оказалась матерью-одиночкой с неплохим состоянием. Вначале ее муж Вячеслав Семендуев хотел, чтобы их 9-летний сын остался жить с ним, но Жасмин не соглашалась. Тогда отец согласился отдать сына бывшей супруге, но назначил за это высокую цену – отказ от дома на Рублевке. За день до заседания суда Жасмин встречалась со своим мужем и после многочасовых торгов согласилась выписаться из роскошного дома за право единолично воспитывать сына. Но, отказавшись от элитного особняка, она потребовала денег на воспитание ребенка. И суд обязал ее бывшего мужа выплатить ей единовременно 600 тысяч долларов на содержание 9-летнего Миши.
Мы нашли Перельмана.
Оказалось, что питерский математик Григорий Перельман, гений, потрясший весь свет своим отказом от премии Филдса в миллион долларов за доказательство теоремы Пуанкаре, живет в жуткой бедности с пожилой матерью. Все три комнаты их квартиры завалены рукописями, а в самой маленькой комнате – старинное пианино, на котором давно никто не играл, в другой – старая скрипка и контрабас. Сейчас Перельман официально нигде не работает, а журналистов скрывается. На вопрос, почему он отказался от премии, отвечает – у меня были на то причины. Математик сделался фольклорным персонажем. Уже появились такие выражения, как «перельманить», то есть скрываться в неизвестном направлении, «делить перельман миллион» или «нужно мне это, как миллион перельману».
Обзор таблоидов подготовила Татьяна Вольцкая по материалам газет «Жизнь», «Экспресс-газета» и «Комсомольская правда».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Телерейтинг. Со мной в студии телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Что смотрели зрители на этой неделе?
Добрый вечер. Вы знаете, телевизионный сезон понемногу набирает темп, но пока явных фаворитов нет. Не очень хорошо прошел сериал на Первом канале «Богини Прайм-тайма». Возможно, зрителям не очень понравились производственные коллизии телевизионщиков. Он не набирал доли даже выше 20%. Просто растут, как на дрожжах, рейтинги сериала «Тайны следствия», причем это второй показ, уже неудивительно. Доля выше 40%, то есть почти половина телевизионной аудитории. И пользуются спросом «Танцы на льду» на канале «Россия». Но уже в минувшие выходные им острую конкуренцию составят и «Звезды на льду», аналогичный проект с фигуристами и знаменитостями на Первом канале. Об их рейтингах уже, я думаю, на следующей неделе.
Арина, да, новый сезон только начинается, главные премьеры впереди. Посоветуйте, что смотреть на следующей неделе?
А вот уже со следующей недели у зрителя будет очень большой выбор телевизионного меню. Я не знаю, насколько оно может быть интересным и качественным, но то, что с 4 сентября начинаются новые премьеры на каналах РЕН-ТВ и СТС, это каналы, рассчитанные в основном все-таки на молодежную аудиторию, но, тем не менее, это могут и зрители старшего возраста смотреть. Там сразу несколько ситкомов, несколько драматических и комедийных сериалов и очень-очень много юмора. Вот СТС вчера шумно презентовал свой сезон, там на смену не «Родись красивой», говорят, приходит «Петя великолепный». Это и главный сериал. И на Первом канале, я уже сказала, стартует сразу несколько проектов. И главный среди них – это сериал «Американский остаться в живых», который недавно получил премию «Эмми». Это эксперимент в нашем эфире. Первый канал впервые ставит самый прайм-тайм не отечественный, а американский сериал. Сначала первый сезон, а потом пойдут премьерные серии. Посмотрим, как будут зрители смотреть, судя по рейтингам.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Где вы отдыхали этим летом, спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Петербурга, Екатеринбурга и Чебоксар.
Дома лес, стадион. Занимался внуком. Что-то конструируем, делаем. Сделал полный ремонт на балконе. А так поехать нет шансов. С деньгами, конечно, плохо.
В Турции, потому что ехали туда мои друзья. Я ездила в первый раз туда. Вот. Ездила на 10 дней. Вообще объехали пол Турции. Вот. Я ездила не по путевке, ну так просто. Ну, съездили, вообще классно.
В Челябинской области у родителей. А это озеро Зюратка. Теперь там национальный парк. Там хорошая рыбалка. Нормальная инфраструктура. То есть дают лодки. Природа там не загажена. Я патриот.
Я ездил в Славгород. У нас Славгородов много, но это в Алтайском крае. Сибно-Алтай. Озеро там классное, мировое. Два таких озера на весь мир, по-моему. Очень соленое и лечебное. Оно большое, огромное, очень соленое. И рачки лечебные, грязи лечебные. И очень оригинально плавать. Руки по воде просто не гребут.
Остров Мальта. Потому что у него очень богатая история и довольно-таки подходящий климат. Я сама менеджер по туризму, и как бы меня вот привлекает именно остров Мальта.
Черное море. Между Геленджиком и Новороссийском. Кабардинка. Я просто каждый лето стараюсь ехать куда-то в новое место. Нормально все. У нас же здесь не покупаешься, холодно.
Нигде. Все лето проработала. Потому что у нас агентство недвижимости. Очень много работаем. Каждый день приезжают люди. Каждый день хотят поселиться.
В Ленобласти. Рыбалка. Тихий отдых. Еще поеду. Лучший отдых – это рыбалка.
А я на работе отдыхаю. Такая работа.
Я не отдыхала нигде. Потому что я болела, в больнице лежала. Там проблемы были дома. Огород, дачи. Не отдыхала я.
Что я делала? Охота, рыбалка. Водки.
В Москве я была на конгрессе. Это Вселенная, Всемирная международная организация. Это имя носят Бога и Иегова. Мы три дня в Лужниках отмечали праздник, пировали.
В городе! В городе работала. Только в городе отдыхать. Отдыхать и работать там. И все.
Благодаря Единой России отдыхать мне стало негде, потому что денег не хватает.
В городе, на пляже, ходили, отдыхали. За город ездили. Куда еще? Все.
В Сочи. Ездила отдыхать в гостиницу. В гостиницу сами заказывали. Считай, там пляж, там все входило, короче, туда.
В Италию. Потому что там очень такая дружелюбная, очень доброжелательная страна, теплая, красивая. Историческая родина многих художников.
В Сочи. Там знакомые у меня есть. Я уже там раз 10, наверное, был. Море, солнце, фрукты, овощи.
Город лесной. Такая была домашняя атмосфера, домашний отдых с любимым человеком. Ну, я считаю, что это было самое лучшее лето, независимо от того, что раньше я ездила летом отдыхать куда-то за границу. Этим летом я отдохнула лучше.
Опросы провели Александр Дядин, Дарья Здравомыслова и Дмитрий Лишнев. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Как правило, в нашей передаче звучит музыка малоизвестных исполнителей с микроскопических лейблов, неизвестная за пределами тесного, пыхтящего, никого не замечающего круга людей. Кругов этих на самом деле несколько десятков. Они плотно сжимают каждый из развивающихся стилей, подобно противогазам, облепившим детские личики на уроке гражданской обороны. Но под ними шевелятся и потеют скомканные грубой резиной брови, губы и ресницы музыкального будущего. Личики постоянно бормочут что-то, словно оживший алфавит, а мы стараемся выделить их самые характерные черты, рывком срываем противогазы и фотографируем под пушечные залпы. Некоторые личики, если к ним приглядеться, на самом деле испещрены старческими морщинами, словно распухшие пупки. Их мы, как правило, старались избегать. Они принадлежат уже давно выступающим исполнителям. С такими людьми обычно происходит одно из двух. Или они поднимаются выше по лестнице и начинают писать труднопроницаемую серьезную музыку, которую тяжело воспринимать по радио, или, что гораздо чаще, скисают и теряются в каскадах самоповторов, и даже доходят до того, что начинают сниться самим себе, как все скучные люди. Сегодня в нашей передаче мы обратим внимание на целый рассадник таких распухших пупков, издалека похожих на шипящую гроздь пижмы. Это лейбл Warp Records, существующий с 89 года, в начале 90-х устроивший нам электронную революцию, подарив IDM, а потом и Drill and Bass. Отдельные соцветия пижмы известны даже людям особо не слишком следящим за развитием электронной музыки. Это FX Twin, Plaid, Luke Vibert, Boards of Canada и другие. Когда-то это был культ, упакованный в захватывающие альбомные обложки от мастеров дизайна по имени The Designers Republic. К концу 90-х этот лейбл, увы, засох как мумиё и приводил в восторг лишь тех, кто верил в его целебную силу. Одним из последних больших мастеров Warp был Том Дженкинсон, выступающий под псевдонимом Square Pusher. Человек этот пришел в электронику из джаза. Виртуозному игроку на басу ему удалось создать на редкость кипящий сплав из электроники и живых инструментов. Первый его известный альбом назывался Hard Normal Daddy – «Крепкий нормальный папа», и он вышел в 97 году. Джоан Басс тогда еще только развивался с подачи Аффикса Твина. Сам Аффикс тогда уже начал отходить от активной музыкальной деятельности, и в дупло просунулась взлохмаченная голова Тома Дженкинсона, и я помню, как мы радостно зажужжали и полностью облепили ее. 16 октября у проекта Square Pusher, то есть «Квадрата толкатель», выходит новый альбом под названием Hello Everything. Конечно, после Venetian Snares, лейблов Tiger Beat 6 и Hands Productions трудно удивить кого-либо зубодробительным Джоан Бассом. Но на Hello Everything главное не это, а умеренность, живость аналоговых линий на синтезаторе, аккуратный бас и чувство гармонии. Одним словом, это просто хорошая музыка. Сейчас в эфире прозвучит одна из показательных дорожек с промо-версии этого альбома. Она называется «Планетарий», а я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
Пушер на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о второй годовщине трагедии в Беслане, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели».
Ракета была запущена с подводной лодки в Персидском заливе.
Саакашвили и несколько американских сенаторов побывали в высокогорном селе Ужгули.
Палестинцы – красивый, добрый и любящий народ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Катастрофа положила конец тому, что называли самым безопасным периодом в истории американской гражданской авиации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.